Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Живое слово», и мы продолжаем наш разговор. Как и в прошлой программе, как я и обещал вам, мы начинаем со слов святителя Иоанна Златоуста о языке. «Если ты научишься не говорить ничего лишнего, но постоянно ограждать и мысль, и уста свои беседуя из божественных писаний, то хранение твое будет крепче адаманта, бриллианта, алмаза. Подлинно есть много путей погибели через уста, например, когда кто сквернословит, когда насмехается, когда пустословит, когда тщеславится, как фарисей, который, не имея ограждения при устах своих, в немногих словах излил все, что находилось у него внутри. И потому как дом без двери, не имев возможности удержать находившееся в нем сокровище, вдруг сделался бедным. Другие погибли через ропот, как говорит Павел, не ропщите, яко же нет сей ропташа, и погибоша от всегубителя». Это первое послание Коринфянам. «Иные через насмешки, сядоши ясти и пити, и восташи играти». Цитирует святитель книгу Исхода, Ветхий Завет. «Или через злословие, аще речет брату своему, рака повинен есть сонмищу». Это Евангелие из Матфея, мы об этом, помните, с вами говорили, о том, как Господь дает эту высокую планку, да, что даже брату своему нельзя, близкому своему нельзя говорить вот этих слов. Даже вот рака – это просто пустой человек, и за это такая кара, потому что попирается углумлению, придается образ Божий в человеке. «И другие в гораздо большем числе погибли другими способами, не хранив уст своих. Если ты хочешь слышать, как некоторые погибли, и через неблаговременное молчание, я покажу тебе», – пишет святитель. «Аще не возвестишь и народу, – говорил Господь, – беззаконник в беззаконии своем умрет, крови же его от руки твоя взыщу». Это из Иезекииля, Ветхий Завет. «А иной через то, что говорит всякому без разбора и бросает вверенное ему. Не дадите, сказал Господь, святая псом, не пометая бисер свой перед свиньями». Это вот Евангелие от Матфея. «Иной через смех, потому и сказано, горе вам смеющимся, яко возрыдаете». Это Евангелие от Луки. «Видишь ли, как губят уста?» То есть святитель действительно показывает всю вот эту гамму, да? Что как вот язык действительно ведет человека к погибели. «Видишь ли, как губят уста? Посмотри, как напротив и спасают уста». Теперь, значит, противоположные примеры. «Видел ли ты фарисея, погибшего через них? Посмотри на мытаря, спасшегося через них. Видел ли иноплеменника, потерпевшего наказание за тщеславие? Посмотри на праведника смиренного и сказавшего: „Аз есим земля и пепел“». Это из книги «Бытие». Ветхий Завет. «Видел ли радующегося чужим бедствием и зато осужденного и наказанного? Посмотри на сострадательного, получившего спасение. Ибо сказано: дашь знамение на лица стенящих и болезнующих». Это из книги Иезекииля. Ветхий Завет. «Потому и Павел говорит: радуйтесь с радующимися и плакайте с плачущими». Это из послания к Римлянам. «Если ты, говорит, не может сделать ничего другого, то немалое доставишь утешение сетующему своим соболезнованием. Видел ли смеющегося и зато преданного плачу? Посмотри на скорбящего и получающего утешение. Блаженны плачущие, сказал Господь, яко тие утешатся». Это Евангелие от Матфея, заповеди блаженства. «Видел ли ропщущих и зато наказанных? Посмотри на благодарных, спасающихся. Благословен еси, Господи, Боже Отец наш, говорит пророк. Хвальны и прославлены имя Твое вовеки, яко праведен еси о всех, еже сотворих еси нам. И немного далее: я же навел еси наны». Это из Ветхого Завета. «Те говорили: всяк творяй зло, добр пред Господом, а эти напротив: чисто око Твое, еже не видите зла. Те ублажали чуждых, яко созидаются творящие беззаконное, а этот ублажает получающих помощь от Бога. Блаженны, говорит, люди, им же Господь Бог их». Это 143-й псалом Давида. И еще: «Не ревнуй лукавнующим, ниже завидя творящим беззаконие». И вновь цитирует Псалом. На этом месте я останавливаю чтение поучения святителя Иоанна Златоуста о слове и призываю слушателей и зрителей нашей программы только к одному главным образом найти самостоятельно творение святителя Иоанна Златоуста, о чем уже говорил я, и в тишине вот еще раз перечитать то, что сегодня было воспринято на слух, а может быть и вот те ссылки, которые даются в самом тексте и на Ветхий, и на Новый Завет, и пройти немного по этим ссылкам, почитать, и тогда открыть для себя всю глубину, да, вот, слов святителя. Спасибо, Господь. Вот. А теперь мы продолжаем начатый разговор. Помните, я сказал, что одна из радостей моих – это получение писем. Я хочу прочитать вам, ознакомить вас с еще одним письмом, которое получил от Анастасии Симаковой. Это о языке. Очень много людей действительно неравнодушны к этой проблеме, и это не может не радовать. «По-видимому, сегодня больны, в кавычках пишет автор письма, многие языки. Эпидемии поражают не только людей, но и язык, что также можно расценивать как своего рода доказательство связи между языком народа и жизнью, историей своей страны. Представители разных культур могут по-разному относиться к родному языку. Для французов их язык может быть свидетельством их национального могущества и популярности французской культуры, а также средством достижения решающей роли международной жизни. Для итальянцев их национальный язык – это не только потомок языка Данте и Петрарки, а само свидетельство объединения в одну страну когда-то разрозненных провинций, королевств и княжеств. Для русских, как вы справедливо и горячо подчеркиваете, родной язык – своего рода якорь, который может нас удержать от бездуховности и безбожия. Тем не менее, мне хотелось бы отметить, что наличие похожих проблем в разных языках может говорить о том, что причина их, скорее всего, не лингвистическая, то есть не внутриязыковая, а культурная, внешняя, а значит, решение их требует нашего непосредственного участия и ответственности. Очень правильная точка зрения. Я пока приостанавливаю чтение этого письма, удивительно, Анастасии Симаковой, и хочу вернуться к письму, которое было, помните, зачитано мною Татьяной Александровной в предыдущей программе, где она говорит о том, что ну, действительно нужно внимание государства. Кто ж спорит? Конечно, давно пора, назрел я об этом, я пользуюсь каждой возможностью, говорю, и своих публичных выступлений, писал в своих книгах, что у нас есть законы, которые призваны начать урегулировать вопросы, связанные с пользованием полезными ископаемыми, недрами и прочими богатствами, но почему-то до сих пор нет закона полновесного, правильного, глубокого, строгого закона о русском языке. Потому как это важнейший код нашей самоидентификации. Это, без этого нет нации. Конечно, и нужны наверняка какие-то действия, вот как писала Татьяна Александровна сверху, но главным, вот тоже не устану об этом повторять, являемся мы сами. Правильно пишет Анастасия, что причина это не внутри филологическая, то есть там, да, а это внешняя, культурная. То есть речь идет о каждом носителе русского языка. Что никакие законы, никакие меры, мы так привыкли, что вот, к сожалению, вот такой большевизм наживет, что вот, да, вот примут правильный закон, и все, и у нас жизнь тогда потечет совсем по-другому. А разве каждый человек, какой закон нужен мне, чтобы просто следить за своим языком? К этому тысячелетия призывают наши святые. Следи за своей душой, следи за своим языком. Все Евангелие просто с начала до конца, ведь сам Господь именуется словом, пронизано вот этим, как лучом удивительным, этой мыслью о том, что слово очень важно, ибо и сам Бог слово, и от слов своих оправдаешься и осудишься. И об этом, ну неужели мы когда-нибудь это не расслышим? Расслышим мы это когда-нибудь? Потому как, ну, все равно ведь придется отвечать. Вы знаете, у меня социальных сетях я тоже активную жизнь веду, потому что и там журналы «Живое слово», и молитвенное сообщество. У меня такое добровольное послушание. Я там некий диспетчер этого молитвенного сообщества. И поэтому очень много друзей. И для меня пространство это виртуальное. Но дружба не может быть и никогда не является для меня виртуальной. И среди моих друзей вот в Фейсбуке есть удивительная женщина. Она как-то на днях написала в связи с различными вот терактами, которые то там случаются, то тут. И уже посмотреть, как неумолимо расширяется география, она пишет, что да, принимаются меры безопасности и в аэропортах, и в школах, и везде. Посмотрите, куда мы не пойдем, везде эти рамки, через которые мы проходим все. И она говорит, но ведь не убережешься. Но ведь все равно не убережешься. Нельзя же каждому человеку представить охранника, и это тоже не поможет. И она тогда задает очень правильный вопрос. Она говорит, а что это Елена Скороходова? Это актриса и выдающийся общественный деятель. На мой взгляд, она очень интересно живет в этой жизни. Она и писатель, и драматург, и умница большая. И вот она говорит, она очень правильные выводы. Я на днях читал ее пост. Она говорит о том, что а выход-то у нас только один. Слава Богу, она человек веры православной. Она говорит, выход-то один. Мир и безопасность государства – это государство. А что касается нас, она правильно. А что вот меня, вас? Она сказала, выход только один. Это всегда, каждую минуту своей жизни, каждое мгновение своей жизни быть готовым вот к этой встрече с Господом. Да. Господь, это тоже, об этом тоже есть в Евангелии. Господь сказал, приду, когда не знаете, и в чем застану, в том буду судить. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Когда-нибудь должно к нам прийти вот это понимание. Да, это Бог. А я продолжаю чтение письма зрительницы, читательницы. Вы много раз указывали на неразрывную связь между языком и духом народа и человека. Опять возвращаясь к французскому влиянию на русскую культуру 18-19 веков. Можно отметить, что наш язык это испытание выдержал. А вот дух, какой, как правильно задан вопрос. Люди ведь не только по-французски говорили, они на этом языке думали, мировоззрение, образ мыслей заимствовали. Как Даль, да, Владимир Иванович как-то написал, на каком языке ты мыслишь, той нации ты и есть? Не в этом ли были корни постепенного ослабления духовности, веры, церковной жизни, которые спустя несколько десятилетий привели к роковым потрясениям начала XX века, так резко изменившим само направление русской жизни? И в этом ключе присутствие в современном русском языке, в общем-то, безобидных, от себя добавлю, только на первый взгляд, чужих слов или искаженных своих, может быть, очень важным сигналом тревоги, обращенным к каждому. Вот просто отрывок из письма Анастасии Симаковой, который еще раз хочу поблагодарить за такую глубину. У нас удивительные люди в стране, просто поражаешься. Это же как хорошо, как глубоко, как изящно об этом сказано. И ведь просто хочу сказать, действительно, если бы просто дело бы ограничивалось языком. Есть японская поговорка о том, она мне очень нравится, что если человек знает два языка, то это уже два человека. Потому что через язык открывается целый мир вот этого народа, да? А то и народов. Да? Но она говорит об очень глубоких вещах. Важно, какое место этот язык занимает в твоей жизни, в твоей душе. Сначала родной, а потом иностранный. Сначала родной, потом иностранный. Как вспоминается, вот когда читаешь, знакомишься с житием преподобного Серафима Саровского, как вот там был случай, когда описан в литературе, когда приехала женщина с детьми своими и говорила святому хвастая. Это нам сегодня так кажется, что как вот преподобный Серафим, вообще его присутствием можно было разговаривать, а не только вот внимать этому дивному старцу, да, чудотворцу. Это нам сегодня так кажется. А вот она рассказывает, она хвалится, похваляется своим. То, что мы все так очень любим делать. Хвалиться своими детьми и внуками. Теперь уже внуками. Вот. А преподобный взирает на это и слушает, что вот и дети и на таких и на этом языке разговаривают. И на этом, и на этом. И такие вообще, раз такие дети замечательные. Ну, как все наши дети, да? Вот. А преподобный внимает ей и качает головой и говорит, Все это хорошо, матушка, все это хорошо. Но прежде-то благочестию надо учиться. Благочестию, да? Как здорово. Прежде-то благочестию. И вот целое поколение, какая правильная проблема поднята, целое поколение, ни одно поколение, ни одно, ни два поколения русских людей было взращено вот на этой, на французской культуре, которая привела сначала как бы людей, которые призваны быть как бы лучшими элит общества, сначала на Сенатскую площадь, да, но тогда народ их не поддержал, слава богу, все-таки состояние общества было другим, и было, а потом уже через столетие, значит, к страшному октябрьскому мятежу, последствия которого мы испытываем по сию пору, губительные, если говорить честно. Да? И вот этот удивительный подвиг святого Серафима Саровского, который тысячедневное, вот это моление, и денное, кстати, и ночное, потому что такой же камень был у него в келье, когда он немного приходил в себя, уже ближе к вечеру уходя из леса, потом днем он там молился пред образом Богородицы умиления, и уже потом, придя в себя в келье, такие распухшие колени у него были больные, он продолжал это моление удивительное, он молил Богородицу, такое смирение, чтобы она предстательствовала пред своим сыном. О чем? О том, чтобы он вот эту страшную беду бы от России вот отвел, так называемую революция. Александр Семенович Шишков воскликнет, да, современник, к слову, преподобного Серафима Саровского, воскликнет, что слава тебе, русский язык, что нет тебе слова вот этого революция, которая и в иных языках звучит не иначе, как отвратительно и гнусно. Вот мы говорили, давайте еще раз вспомним, что человек обладал таким удивительным русским слухом, тогда это слово революция было неологизмом, а он слышал вот то поганое, что заключено в этом слове. И конечно, вот в связи вот с тем, что говорит нам письмо Анастасии Симаковой, совершенно замечательное, глубокое. Да все о том же. Все о том же. Как важно, чтобы в душе каждого русского человека чистая, святая русская речь заняла бы главенствующее место. И вначале в нас должен, глубокое убеждение автора, что вначале в нас должен утвердиться наш родной национальный язык. И когда уже он пустил туда вот эти корни, когда заложено вот это основание, а тогда, ради Бога, можно изучать сколько угодно языков. И чем больше их ты будешь знать, тем будешь богаче и интереснее будет твоя жизнь. Это тоже некое призвание. К слову, хочу сказать, что это тоже некие способности. Да, есть люди, вот, способные к языкам, которые так хорошо воспринимают языки. Но есть, как и мать, всегда одна. Так и родной язык, он все-таки один, и он должен быть главным, укорененным в твоей душе. А русский язык, вот, удивительный, святой, он ведет нас всегда ко спасению. Кто-то, возможно, кому-то это покажется. Хотя нет, я думаю, что среди наших зрителей нет. И хочу сказать, что это понимание важности русского языка настолько меня поразило в письме одной моей не просто слушательницы. Она приходила ко мне даже одно время в Москве, когда в Славянском центре я читал цикл лекций. А познакомились мы прежде с ее мужем. Это семья русская. Они живут в Южноафриканской республике. Да, так сложилась судьба. Вот она тоже учительница. Элеонора, она в крещении Елизаветы Валиулина. И вот она как-то написала мне письмо. Я отрывок небольшой хочу вам прочитать, чтобы вы тоже есть о чем подумать. У нас есть понятие старый русский, новый русский, простите, а есть еще вот русская миграция, люди, которые живут за рубежом, у них есть понятие старый русский. Они тоже берут его в кавычку, сейчас поймете, о чем идет речь. Значит, Елизавета крещение Элеонора Валиулина мне писала. Хотела привести фразу, которую услышала в ЮАР от одного старого русского, как мы их называли. И даже называет этого человека Елагина Андрея Даниловича, выросшего в Аргентине, эмиграция, никогда не бывшего в России, из семьи казаков, эмигрирующей после революции 1917 года. Он говорил без акцента, на хорошем литературном русском языке. На мой вопрос, как вам удалось сохранить язык, он ответил: в семье строго наказывали, вплоть до затрещин, любые попытки детей вставлять в русский язык слова из других языков. А другой такой же, из числа, тоже она берет в кавычки, старых русских, говорил, что из 5 внуков только он говорит по-русски, только потому, что его научила бабушка вначале читать по-русски до того, как он пошел англоязычную школу. А у нас новые русские учат английскому языку 3-летних детей, которые по-русски-то еще толком не говорят. А потом мы удивляемся, почему в нашем языке такая мешанина. А ведь это правда. Я знаю людей, их очень много, и вы наверняка знаете, которые стараются... На самом деле, вот давай скажу, а то потом ложка нужна к обеду, да, вот к месту все нужно. Видите, я тут прочитал, это не мои слова, это отрывок от письма, где употребляется старый русский, ну, понимаете, речь идет об эмиграции, новый русский. На самом деле, мне не очень, честно говоря, нравится такое деление, потому как вообще любое вот такое деление замечательной нации, оно, мне кажется, оно никогда не идет на пользу, потому как враг всегда разделяет, а Господь всегда всех соединяет. И вот это выражение «новый русский» мне тоже на самом деле... Вначале я как-то спокойно к нему относился, признаюсь вам, да, вот без лукавства. А потом все больше и больше это выражение стало меня настораживать, и оно мне не очень нравится. Скажу вам почему. Потому что, во-первых, они разные. Да. Они разные. И эти люди, кого вот мы так вот часто не задумываясь говорим, вот новый русский, они ведь совершенно разные люди, потому как мне такая вот счастливая судьба, что я очень много езжу, не путешествую, а именно много езжу вот с лекциями, с выступлениями, с встречами, с читателями, зрителями. Мне приходится встречаться, вот чаще всего это люди-предприниматели. Мне не нравится русское, это вот это наше слово «бизнесмен», которое у нас внедряется. Бизнес – это дело, это деловые люди, это предприниматели, действительно предприимчивые люди, потому что это род занятия требует действительно особого склада ума, энергии, таланта, предприимчивости. И когда я вижу, как много помогают они церкви, как много помогают они церкви. И разве можно вот так всех под одну гребенку? К слову, хочу сказать, что и наша эта программа, я собирался об этом сказать в конце, вот в завершении цикла. Ну что, раз пришлось к слову, скажу сейчас. Ведь эта программа, вы понимаете, как непросто все это организовать. Да, я живу в Москве, а программа записывается в городе Сургуте. Какое большое число людей вовлечено в это дело. А это во многом происходит благодаря усилиям тоже замечательного человека. Я просто прошу вас помолиться о нем. Его зовут Дмитрий. И спасибо, Господь. Так вот, в словаре «Дали» этих людей, там нет понятия никакого новых старых рут. Там этих людей Владимир Иванович Даль называет «скоробогатые». И это очень правильно, потому что, да, можно богатеть медленно, а эти люди в силу каких-то своих способностей вот быстро. А уже как ты распорядишься этим богатством? Все они распоряжаются по-разному. Поэтому будем об этом помнить. Сделаем для себя такой вывод и урок. И программа приближается к концу. По традиции в конце я хочу прочитать вам стихотворение. Оно небольшое. Автором его является Сергей Скачко. Такой поэт, и называется «Русский язык». «Благоговением прикасайся к тому, чем ты вооружен. Твори светло и упивайся безбрешенным русским языком. Воздушно легок, сочен, вкусен, суров и нежен, многолик. Во всех мелодиях искусен наш удивительный язык. Ему к лицу и термин узкий, и междометный вздох и клич. Гордись, что понимаешь русский, старайся глубину постичь. Смешно и грустно слышать, право, как Эллочек и Фимов рать к заморским ингам, шин и вау его кряхтя хотят прижать». Да не будет так, скажем, в заключении этой программы. И пожелаем друг другу чего? Оставаться с Богом.